Так, ну, значит, мы с вами продолжаем метаисторию Рождества Христова, продолжаем наш курс. Значит, 2 месяца мы опять с вами занимаемся, значит, вот март-апрель, потом опять Вера Валентиновна продолжит. Ну, вот, значит, у нас с вами как-то осталась в стороне одна очень важная метакультура. Метакультура, которая имела колоссальное значение, и мы, так сказать, периодически как-то так, какие-то у нас были к ней отсылки небольшие, но вот тут нам уже сейчас не миновать, как следует ею заняться, это ассиро-вавилонская метакультура. Причем, значит, ну, с точки зрения подготовки к проведению тока этериоцефала, значит, вот это на самом деле, конечно, очень важная вещь. В принципе, это, конечно, тема колоссальная совершенно, тема очень интересная, очень сложная со всех точек зрения. Но вот уже на целый курс все-таки мы не будем замахиваться. Я надеюсь, что я уложусь в 2 или 3 лекции, как пойдет. Причем для того, чтобы нам понять эту метакультуру, ее смысл, ее значение, вообще что там происходило, нам надо будет, так сказать, отойти очень далеко назад. Мы уже с вами рассматривали последние столетия перед Рождеством Христовым, но для того, чтобы вот с ассиро-вавилонской метакультурой разобраться, нам надо будет начать отойти очень далеко, нам надо будет начать с Шумера. Я в свое время, когда читала курс лекции Грегора метакультуры, я там про Шумер немножко говорила. И вот в конспектах этого курса, там на сайте выложено, там есть немножко, ну там буквально, там, по-моему, 1 страничка или 2. А на самом деле это метакультура, она заслуживает гораздо большего внимания. Ну, прежде всего, значит, если говорить о нашей теме, то, значит, Шумер и Вавилон, они у нас возникают в самом начале, вот когда у нас был курс про еврейскую метакультуру, то, собственно говоря, с чего все там начиналось? Мы начинали с Авраама, а Авраам родился и вырос в столице Шумера, городе Ур. В Библии этот город назван Уром Халдейским, Ур Халдейский. Ну, это, как некоторое, так сказать, историческое недоразумение в Библии, потому что Халдеи, эта территория стала называться значительно позже. Ур – это шумерский город был, и Авраам, значит, родом из шумерского города. А Халдея, эта территория стала называться, как я уже сказал, значительно позже, но она стала называться Халдея именно в те времена, когда записывались первые книги Ветхого Завета. Поэтому этот город так и записали. Что же касается Шумера, то в Библии это слово упоминается в книге Бытия всего 8 раз. Как будто это вообще не весь какая глухомань, а не родина Авраама, ну и, по сути дела, это родина всей человеческой цивилизации. И тот же самый Авраам прожил на родине до 75 лет, то есть почти что половину жизни, И вообще жизнь этого города, жизнь шумерского города Ура, характеризовалась элементами роскоши. То есть это не просто глухомань, это был очень крупный, роскошный по тем временам город. Там были царские дворцы, там были драгоценности царских гробниц. То есть это роскошные утвари золота, серебра, алебастра, ляпис лазури, обсидиана и других материалов, иногда с применением мозаичной техники. Английский археолог Леонард Вулли, раскопавший Ур в 1922 году, писал: «Мы должны коренным образом пересмотреть наши взгляды на библейского патриарха после того, как мы узнали, в каких культурных условиях прошли его молодые годы. Он был гражданином крупного города, наследником старой высокоразвитой цивилизации. Жилище, которое он раскопал, свидетельствует о комфортабельной жизни, даже о роскоши. То есть вот вся, кстати, библейская история уже у нас идет из оттуда. Авраам родился в 21 веке до нашей эры в Уре, где поклонялись богу Сину, это бог Луны. Вероятнее всего, родился он в семье священника. Вероятнее всего, его предки были, значит, священниками этого культа. То есть вот это вот жесткое сцепление Авраама с сугубо шумерским Уром, да еще с халдейским, то есть халдейский, это подчеркивается, именно жреческим, астрологическим, вот это все подчеркивается. Значит, это очень важный момент. Причем вот на это священническое, так сказать, жреческое сословное происхождение Авраама, по мнению ряда исследователей, указывает то, что патриарх пользовался неизменным особым уважением в общении с другими, порой весьма важными персонами. Мы с вами помним, что он общался с фараонами, царями, вождями, заключал с ними союзы, вел войны. То есть совершенно очевидно, что это был не простой человек. Таким образом, первый еврей, он же родоначальник так называемых авраамических религий, христианства и ислама, есть такой термин, наверное, слышали, авраамические религии. Значит, вот первый еврей был шумером, он даже не семитом был. Шумер это не семитский народ. И все иудейство вышло из шумерского зерна, как молодой побег. И в языке, и в религиозных символах, и в самом жесте еврейства видна шумерская суть исчислить Бога, любить Бога и бороться с Богом. Израиль и Иудея стали эманацией шумерского духа, хотя племя Авраамова всеми силами старалось забыть свое шумерское прошлое, одновременно не ассимилируясь в ханаанскую среду. Вообще, само слово «еврей» – «ибри» – означало «чужак», «пришелец», «эмигрант», тот, кто пересек реку Евфрат. Вот эта вот первая смычка, вот Авраам – это первая смычка между Библией и, так сказать, до Библии, между иудеями и шумерами, между Израилем, землей обетованной, и Месопотамией, землей двух рек. Еще одна смычка подобного рода – это Вавилонское пленение. Ну, мы о нем с вами подробно говорили, когда занимались Израилем. А следующая смычка появляется в Библии уже в Новом Завете, в Евангелии. Это три волхва, увидевшие Вифлеемскую звезду и пришедшие поклониться новорожденному Христу. Это три волшебника, три священника-жреца, три халдея, три мага-магистра астрономической религии шумеров Вавилонии. Они символически рукоположили новую религию, дав ярчайший пример преемственности религии. Таким образом, никакого взаимоисключения религии нет. Одно вырастает и врастает в другое, как все в жизни. Взаимоисключение и враждебность появляются тогда, когда религия в той или иной форме обретает эгрегориальность. Ну, а эгрегорам, как известно, вообще свойственно враждовать. Это в их природе. Археологические находки, принадлежащие древней цивилизации Шумера, показывают, что многие библейские и коранические элементы вырастают из шумерских, а их аналоги встречаются во всех священных книгах мировых религий. Египетской книге мертвых, Ригведе, Авесте, Дао, буддийской скрижали лазурной скалы, апокрифов и тому подобное. Но это свидетельствует о том, что самый высший источник у них единый. Различия появляются тогда, когда соответствующая метакультура начинает выстраивать свой собственный трансмиф, свои иерархии. Шумерская цивилизация уникальна тем, что одной из первых уже в четвертом тысячелетии до нашей эры создала письменность. Ну, в шумерском эпосе «Энмеркар, владыка Аратты» изобретение письменности приписывается Энмеркару, царю Урука, Урук это шумерский город, обязанного своей мудрости богине Нисаби, богине письменности. Изобретение письменности позволило записывать древние эпосы, которые, вероятно, были созданы в еще более ранние века и передавались в устной форме. Начиная примерно с 3-го тысячелетия до нашей эры, шумеры начали записывать священные тексты, содержащие хоть сверхъестественные события. Ну, и появился то, что принято называть словом «дубмеш», это свод глиняных табличек с клинописным текстом ореографического содержания. Ну, я думаю, что все знают, да, что вот шумеры изобрели клинопись, что это, собственно говоря, первый был вид письма, не иероглифического. Вот, значит, шумерская метакультура, ну, точнее, даже здесь это была не то, чтобы такая полноразмерная метакультура. Это был эгрегор, обладающий рядом свойств метакультуры. Ну, тем не менее, я буду говорить метакультура, тем более, что потом, так сказать, из этого выросла уже ассиро-вавилонская метакультура. Так вот, шумерская метакультура играла совершенно особую роль среди метакультур древности. Прежде всего, в отличие от многих метакультур, погибших в самом начале или уже в расцвете своей жизни, имеется в виду древней метакультуры, она была довольно успешно построена и сумела выполнить важные метаисторические задачи. Вот в том курсе лекций, который я уже упоминала, эгрегоры метакультуры, я там рассматриваю целый ряд самых древних метакультур. Ну, собственно говоря, вот на шумерах я там заканчиваю. Потом уже мы стали заниматься метакультурами более поздними. Так вот, все, так сказать, метакультуры остальные, почти что все, они, так сказать, не состоялись до конца. По тем или иным причинам они свое существование прекратили, а шумерская метакультура, наоборот, дала жизнь очень важной, значимой ассиро-вавилонской метакультуре. Ну и тем более, вот как сейчас будет видно, что очень многое, что там было в ней сделано, это имело огромное значение вообще для всей мировой метаистории. Значит, шумерская метакультура, в отличие от египетской, которая тоже где-то примерно в это время зародилась, имела совершенно независимое происхождение, никак не связанное с атлантической метакультурой. Египет, как мы помним, в значительной степени был преемником метакультуры Атлантиды. Значит, шумерская метакультура развивалась самостоятельно, независимо. Ну и подобно современным ей великим метакультурам, той же самой древнеегипетской или дравидической, которые образовались в долинах великих рек Нила и Инда, она родилась на территории Южной Месопотамии, это юг современного Ирака, в долинах рек Тигр и Евфрат, и, собственно, расцвела в 4-м тысячелетии до нашей эры. Появление первых поселений в этих местах археологи относят к 7-му тысячелетию до нашей эры. Климат в те времена не сильно отличался от того, который там сейчас, то есть климат там очень суровый. Это безжалостная жара, в нескольких сотнях метрах от берегов рек безводные пустыни, пыльные бури, опустошительные ливни в короткий сезон дождей. А дельты обеих рек, Тигра и Евфрата, из-за наносов песка и ила представляли собой нескончаемое пространство болот, хотя и богатые различной дичью, но кишащие ядовитыми змеями и, естественно, тучами насекомых. Изначально эти места населяли немногочисленные убайдийцы. Это были племена семитского корня, которые занимались преимущественно охотой и скотоводством и с большим трудом переносили тяготы природных условий. Шумеры были пришлым народом другого этнического корня, чем все вокруг. Явились они в Месопотамию с юга, со стороны Персидского залива. Ну, до сих пор у ученых нет единого мнения об их происхождении, но наиболее вероятная версия, что перед этим они прошли огромный путь, то есть они спустились с Иранского Нагорья, мигрировали через Индию, где, вероятно, и научились строить оросительные и осушительные каналы, спустились через Индию к морю и оттуда двинулись на запад. Едва поселившись в Двуречье, шумеры сразу же занялись организацией ирригационного хозяйства, мореплаванием и судоходством по рекам и каналам. Главным же их занятием стало земледелие. Хотя ил, который несли великие реки Тигр и Евфрат, был не таким плодородным, как Нильский, при правильной организации севооборота можно было получать фантастические, даже по нынешним временам, урожаи, сам 100 и даже больше. Кроме того, широкое распространение получила финиковая пальма, которая давала помимо плодов древесину, волокно и множество других полезных вещей. Реки кишели рыбой, прибрежные камыши, птицей и другой дичью. Так что, в общем-то, имело смысл примиряться с тяжелыми климатическими условиями и постараться как-то к ним приспособиться. Ну, это шумерам и удалось, причем просто блестяще. На юге граница обитания шумеров доходила до Персидского залива, на севере – до современного Багдада. На протяжении целого тысячелетия они были главными действующими лицами на Древнем Востоке, на Древнем Ближнем Востоке. Но посмертная судьба шумерской культуры оказалась значительно длиннее жизни самой шумерской цивилизации. До сих пор мы пользуемся многими их достижениями и изобретениями. Шумеры изобрели и дали человечеству колесо, гончарный круг, обожженный кирпич, архитектуру как таковую. Они первые стали строить города, достаточно сложные архитектурно, литье металлов, металлический лемех к плугу, систему орошения, 60-ричную систему счета, деление круга на 360 градусов, часовой круг, лунный календарь, письменность, систему администрирования, право, архивное дело, математику, историю, астрологию, литературу, школьную систему обучения. Всего этого на свете не было. Шумеры за вот тысячелетия своей истории все это придумали, разработали и внедрили. Шумерская астрономия и математика были точнейшими. 4 сезона, 12 месяцев, 12 знаков зодиака, 60 минут, 360 градусов, астрология и название созвездий, первые школы, где учили наукам и искусствам, медицина, траволечение и психотерапия, гражданский кодекс. Вот, собственно, это так уже немножко расшифрую. Но самое главное, они первыми изобрели письменность, причем предназначено не только для сакральных целей, но для нужд обычной человеческой жизни, что дало, помимо всего прочего, колоссальный толчок развитию человеческого разума. Они построили мощное государство, очень хорошо организованное, так как без жесткой организационной структуры невозможно было бы заниматься земледелием. Оно требовало постоянного поддержания ирригационной системы. Темп культурного и экономического развития шумера был совершенно беспрецедентным для своего времени. Вместо слепленных из глины тростниковых хижин появились огромные постройки. Безжизненные районы, затопляемые во время разливов рек, или наоборот безводные пустыни, превратились в плодородные земли, а ирригационные каналы широко использовались для судоходства. Процветала торговля, ремесло. Как и многие древние цивилизации, Шумер состоял из отдельных городов-государств, которые соперничали друг с другом. Ну, это вот как бы то, что вот видно было на поверхности. Значит, как это все происходило? Как это все было построено с эзотерической точки зрения? Ну, естественно, для построения эгрегора была создана специальная иерархия, включающая в себя сущности разных зон рождения. Причем вся жизнь в Шумере строилась как отражение небесной жизни. То есть вот то, что происходило на небесах, оно вот получало через самые разные проявления отражение в жизни на физическом плане. Причем это как бы вот была такая, это была специальная установка. Ну, первоначально, в самом начале, как и все люди того времени, да и более позднего времени, шумеры взаимодействовали с духами природных явлений и стихий. Но уже к 4-му тысячелетию до нашей эры в понимании шумеров произошла своего рода революция, и был совершен первый шаг в осмыслении божественного. В сознании людей произошло отделение божеств от обезличенных духов природных явлений и стихий. Божества приняли человеческий облик. Религиозные обряды, почитание богов-покровителей отдельных поселений, а затем и городов, имели одну общую цель и носили одинаковый характер, несмотря на то, что боги именовались по-разному. Ну, культовые обряды совершались для того, чтобы обеспечить достойный для того времени уровень жизни, достаток продовольствия и обильный урожай. То есть все как у всех, или первобытных, или выходящих из первобытного состояния культур. Центром первобытного города был, так сказать, амбар-храм. Это был еще не храм в полном смысле слова, а просто дом, в котором вместе с зерном, скотом, там собранными ягодами, пойманной рыбой и тому подобное, как бы жили по-разному называвшиеся высшие силы. Вот это, собственно, с чего начиналось. В 3-м тысячелетии до нашей эры появилось понятие божественного совета. Боги стали рассматриваться как правители. Пантеон богов-шумеров в этот период включал в себя более сотни божеств, воплощавших в собой силы природы и божеств отдельных городов и поселений, но управлял всеми проявлениями в мире единый, так сказать, орган, называемый Советом Богов. Основная группа божеств, известная как Великие Боги, состояла из 50 божеств и, по верованиям шумеров, вершила судьбу человечества на Совете Богов. Другие младшие божества права голоса в Совете не имели. Ну, ученые считают, что структура Совета Богов повторяла земную иерархию. Там, где правители, энси они назывались, правили совместно с Советом Старейшин, в котором выделялась группа наиболее достойных. На самом деле, так сказать, с эзотерической точки зрения, все было наоборот. Эта земная иерархия была отражением иерархии небесной. Это изначально вот такая была, значит, она, эта установка, это не случайно сложилась, а это так вот как бы было задумано. Боги этого периода становятся владыками и правителями. При обращении к богам характерна метафора правителя. То есть имена богов стали включать элемент Эн, владыка. Эн-Лиль, например, владыка ветра. Божественный совет был высшей властью во Вселенной. Здесь принимались и подтверждались членами собрания важные решения, касающиеся течения всех событий и судеб всех существ. Почетным председателем собрания был бог неба Ан или Ану. Рядом стояли его сыновья, бог воздуха Энлиль и бог воды Энки. Энлиль обычно оглашал дела, подлежащие рассмотрению, и боги принимались их обсуждать. Во время этих обсуждений улаживались спорные вопросы и вырабатывалось общее мнение. Затем постепенно стал выделяться образ верховного бога, бога-творца. Таким богом-творцом шумеры перед началом 2-го тысячелетия до нашей эры почитали владыку двух горизонтов, земного и небесного, бога воздуха Энлиля. Именно он, согласно появившимся в тот период эпосам, разрубил небо-землю, раздвинул небесный и земной горизонт и заполнил пространство между ними собою, создав мир, пригодный для жизни людей. Именно Энлиль был самый почитаемый бог в пантеоне богов шумеров. В это время начинают считать, что бог неба Ану передал правление земными делами богу Энлилю. Также Энлиль обычно оглашал дела в Совете Богов и исполнял его решения. Подобное же почитание в более поздний период имело место в отношении сына бога Энлиля, бога Нинурты. В одном из гимнов главные боги прямо идентифицируются с частями тела Нинурты. Обычный человек сам по себе в этот период не имеет ни малейшего значения. Он всего лишь удобное орудие богов, как чернорабочий, бессловесный и бесправный, чья задача – освободить богов от их тяжелого труда. И спасти людей может только одно – все возрастающее преклонение перед божеством, умножение жертв и угодных божеству служб в надежде на то, что подобная величайшая преданность и благоговейная любовь заставят неприязненно настроенное божество устыдиться и отступить. Соответственно, и на будущее должна быть избрана единственно возможная линия поведения – человек, слуга, и потому как слуга должен знать свое место. Его обязанность доставлять богам пищу и питье, умножать их богатство, воздвигать храмы. Когда приходит смерть, он не может больше служить богам, становится ненужным, превращается в тень и уходит в страну, откуда нет возврата, чтобы блуждать там без цели, без еды и питья. Никто не в силах избежать своей судьбы, уйти от того, что предначертано. Можно лишь кое-что узнать о своем будущем из предсказаний жрецов, но изменить участь невозможно. Чтобы боги послали долгую жизнь и удачу, позаботились о тебе и твоих близких, надо преданно и усердно им служить, выполнять их распоряжения, то есть слушаться их представителей на земле. Вот эта неотвратимость смерти и понимание того, что по ту сторону смерти человека ничего не ждет, требовали разработки определенных нравственных норм. Поскольку загробной жизни не существовало, необходимо было отрегулировать эту. Поэтому существовал в Шумере разветвленный кодекс законов на все случаи жизни. Имущественные отношения, брачные, наследственные, преступления против личности. Подземное царство – это страна, откуда нет возврата. Там действуют непреложные законы, обязательные как для людей, так и для богов. Путь в преисподнюю лежал через реку, на берегу которой сидел страж. Умерших перевозил на другой берег человек лодки. Прежде чем предстать перед лицом владычицы подземного царства и выносящими приговоры семью судьями, нужно было пройти через 7 врат. Было множество божеств, связанных с подземным царством. Господин больших пространств, главный привратник, один из богов, который помогал земледельцам. Один из богов, который помогал земледельцам после смерти, стал божеством подземного царства. Кроме того, подземное царство – это было место обитания демонов. Но это не ад, куда ввергаются грешники. Здесь нет теней, блуждающих без всякой надежды. Это просто другая сторона, куда перейдет всякий. Так оно и происходило. Вот если говорить, уже с эзотерической точки зрения, то вот в этих пространствах огромное количество, перевоплощение для обычных людей не существовало. Вот душа туда попадала, проваливалась и вот там блуждала тенью, по сути дела, даже не то, что блуждала, просто болталась, так сказать, без всякого смысла. И вот таким образом, еще несколько тысячелетий, до тех пор, пока эти пространства уже последующими метакультурами не были обустроены, там болталось огромное количество душ, но последующие метакультуры, и в том числе Ассиро-Вавилонская уже развитая, стали осваивать эти места. Само по себе понятие ада в шумерском прочтении означало просто первобытный хаос. Просто вот хаос как таковой. То есть не было понятия греха, не было понятия наказания, не было понятия посмертного искупления. Погребальные обряды выполнялись только для знатных людей. Для обычных людей даже погребальных особых обрядов не было. То есть здесь даже не было таких погребальных обрядов, как в первобытных племенах. Здесь по-другому совершенно было все организовано. Вот. А для знатных людей, я потом про это еще расскажу уже более подробно, были специальные погребальные обряды, были для них определенные пространства, и они имели возможности снова инкарнироваться, в отличие от простых людей. Но вот знатные люди – это совершенно особая категория людей. Я расскажу об этом попозже. Вообще, вся метакультура строилась по совершенно другому принципу, чем в Атлантиде. Ну и в Египте, естественно, тоже. Значит, внутреннее устройство эгрегора было вот какое. Значит, существовала иерархия, которая, собственно говоря, этим эгрегором и этой метакультурой занималась. И эта иерархия, она образовывала как бы некую несущую конструкцию, которая этот эгрегор и держала. Каждому божеству соответствовал один или несколько членов иерархии. Иногда целая как бы подиерархия. Многие из членов этой иерархии сами воплощались, приходили в воплощение жрецами вот того божества, с которым они соотносились. Да, еще, значит, надо сказать, что правителями городов были именно жрецы. То есть каждым городом управляло определенное божество, и, соответственно, жрец этого божества был земным правителем данного города. То есть система была именно такая. Так вот, для членов этой иерархии, для тех, которые некоторые воплощения спускались, некоторые оставались только на тонком плане, в тоническом и в астральном слое, значит, для тех, кто воплощался, кто спускался в воплощение, для них была организована специальная система перевоплощений, специальный инкарнационный круговорот, который ну, специальными, поддерживался специальными, так сказать, тоже и обрядами, специальными усилиями и с физического плана, и на тонком плане. И с ними взаимодействовало множество как бы, служебных сущностей, которые осуществляли связь с Земли с небом. Но это и известные нам Телии, и множество других, и музы, и множество других сущностей, которые принимали участие в функционировании, вот, в обеспечении, в жизнеобеспечении этого эгрегора. Что для нас очень важно, и не только для нас, что вообще было очень важно для всего этого дела, значит, значительная часть божеств была так или иначе связана с небесными телами, со светилами, с планетами, звездами, созвездиями. Они нарабатывали способы проведения космических токов. В этом была одна из задач этой новой метакультуры. Вот, собственно говоря, почему я так подробно об этом во всем рассказываю, потому что для нас это место очень важное. Еще одной из задач новой метакультуры было восполнение тех дефектов программы седьмого мастера, которые были связаны с окрестностью срединного зеркала. Я не буду сейчас подробно об этом рассказывать, просто вот, чтобы мы это знали, понимали. Значит, в решении этой задачи были задействованы и рядовые граждане, причем в большом количестве, большинство из которых были 7 и 17 зон рождения. Вот этот эгрегор привлек, вобрал в себя большое количество душ именно вот 7-го мастера. Соответственно, значит, программы седьмого мастера, программа седьмой зоны передачи опыта, программа 17-й зоны, одна из программ проявления жизненной силы, жизненная сила, прана. Так вот, под руководством жрецов, членов иерархии, каждый участник процесса организовывал бы на своем уровне реализацию той функции седьмого мастера, которая была упущена. Ну, седьмой мастер, мы с вами знаем, он очень, кстати, много не выполнил в свое время того, что ему необходимо было выполнить. Вот. И, собственно говоря, вот шумерская метакультура должна была как-то вот это вот все ну, привести в какой-то более или менее приемлемое состояние, наработать какие-то возможности проведения токов, потому что в отдалении предстояло проведение тока этериоцефала, а до тех пор необходимо было провести по всему диапазону АЛИС очень много других токов, и в том числе необходимо было проведение тока закона, космического закона тока Литана. Вот, о чем мы с вами в дальнейшем будем говорить более подробно. Значит, сама по себе вот эта иерархия четко подразделялась на тех, кто работал в астральном и тоническом слое, и тех, кто шел в физический слой. Основную же массу, как бы силу эгрегора составляли, как я уже говорила, души 7-й и 17-й зон рождения. В физическом теле никто из них не должен был задерживаться надолго. Почему вот такая вот еще система, почему неотвратимость смерти, вот то, что, о чем я говорила. То есть им достаточно было один раз выйти в инкарнацию, сделать свое дело, ну и как бы дезинтегрироваться, все. Значит, в эгрегоре они вот удерживались, привлекались в эгрегор, воплощались в нем и удерживались во время своей жизни новой для того времени эгрегориальной субстанции, а притягивались в эгрегор турбулентами, которые создавали проводимые иерархией токи. Ну и по сути дела, вот между этими вот сущностями, 7-й и 17-й зоны, между ними практически не было никакой разницы. Личностно они практически никак особенно не развивались. Здесь был использован совершенно не такой, как в египетской метакультуре, способ, использовался другой способ построения кармических клише, использовался другой тип эгрегориального материала, и это было не так жестко организовано фантомно. То есть кармические клише, индивидуальные кармические клише для, так сказать, вот простых людей, они были создавались, так сказать, на один раз. Тип связи между людьми напоминал бусы, то есть отдельные бусины как бы нанизывались на общую нить, значит, в нужный момент нитка выдергивалась, бусики рассыпались и все уходили. Так строилось и общее кармическое клише, и семейные связи, и личностные кармические клише. Матрицы эго у большинства детей седьмого мастера не было изначально. Вот так вот они, так сложилась их судьба. Вот, значит, поэтому никакого сохранения опыта в кармических клише, в подсознании или в матрице эго не предусматривалось. Вот, но поэтому необходимо было сохранять его как-то иначе. И, собственно говоря, вот сохранение на физических носителях должно было возникнуть, и передаваться этот опыт должен был посредством обучения на физическом плане. Поэтому появилась письменность, поэтому появились школы. Причем письменность не иероглифическая, которая призвана лишь напоминать священные символы, а сами символы находятся в других местах, а это была простая письменность с однозначными житейскими смыслами. Это то, что касается программ седьмой зоны, и, собственно говоря, это даже, можно сказать, что это и не ритуалы как таковые, а это просто вот как оно вот в жизни происходило. А с 17-й зоны было, так сказать, значительно интереснее. Значит, 17-я зона – это, значит, у нас жизненная сила. И с 17-й зоной был связан главный ритуал шумерской религии, которым была храмовая проституция. Этот ритуал означал причащение Божьей возобновляемости жизни, Божьей плоти, творческой силы. Вот такой вот, казалось бы, с нашей точки зрения, совершенно ужасный, неприличный ритуал. Впоследствии эти ритуалы сохранялись и в вавилонской метакультуре, в Ассиро-Вавилоне сохранялись, за что, собственно говоря, вот в Библии, как вы помните, или, может быть, слышали, есть термин «вавилонская блудница». То есть вот евреи осуждали за это очень сильно вавилонян, но на самом деле изначально, вот изначально этот ритуал имел очень глубокий смысл, очень важный, и, собственно говоря, вот так это было заложено. Но про мы еще потом про это все будем говорить более подробно. Сейчас пока я просто обозначаю основные моменты. Вот, значит, таким образом никакого общего инкарнационного круговорота в эгрегоре не было. Иерархи создали свой затомис, создали мощный Эдем, откуда через жрецов жестко руководили людьми в физическом плане. Ну и для людей, для того, чтобы людьми руководить, существовала определенная идеология, очень четкая. Есть небеса, где живет множество богов, они управляют землей и небом, человек создан для того, чтобы служить богам. Ну вот я про это про все более подробно говорила. Города в Шумере строились как аналогия небесного града. То есть это был архитектурный крест, где в пересечении храм. Улицы радиальные, существовал верхний и нижний город. Вокруг города вода обязательно, либо река или ров с водой. То есть это как бы отображение первого города Эриду, земли среди воды, и самого Шумера, охваченного реками Тигр и Евфрат. Согласно шумерам, все города были построены еще до потопа. Шумеры знали потоп, шумерская религия знала про потоп все очень подробно, там это все было изложено. Так вот, согласно шумерам, все города были построены еще до потопа, как бы прагорода, и затем после потопа восстановлены вот теми жителями, которые туда потом пришли. Значит, очевидно, что шумерские города настраивались на убадийский субстрат и сохранили первоначальные имена. Значит, население шумерских городов составляло порядка 50-200 тысяч человек, то есть это были достаточно крупные города, по тем временам вообще очень большие. Самым крупным городом был Лагаш, 216 тысяч жителей. Между городами шла конкуренция, и лидерство переходило то к городу Кишу, то к Уруку, то к Уру, то к Уме, то к Акаду, то к Лагашу, то снова к Уруку и Уру. Значит, шумеры были цивилизованным народом, даже по современным меркам. Значит, жили в городах, подчинялись центральной власти, орошали и возделывали поля. У них были развитые искусства и наука. И они имели полное право гордиться еще одним достижением, которое сделало их самым развитым народом современного им мира – представлением о справедливости. Вот это было одно из важнейших понятий для них. Так, например, Саргона Аккадского – это примерно 2350 год до нашей эры. Вот Саргона Аккадского описывали как царя справедливости, правившего по законам добродетели. Намму, основатель третьей династии Ура, 2113 год до нашей эры, прославился как царь, соблюдающий праведные законы бога Солнца. Царя шумерского города Ларса прозвали пастырем правосудия. Так вот, это связано с тем, что одной из основных задач шумеров – было подготовить почву для проведения тока космического закона. Вот зачем понадобилось подготавливать эту окрестность срединного зеркала. Необходимо было вот провести ток космического закона. Причем этот ток необходимо было провести на максимально возможную глубину. Вот об этом мы будем дальше говорить очень подробно. Значит, вот так формировался шумерский эгрегор, так вот в первом приближении. И затем он стал основой, как я уже говорила, для ассиро-вавилонской метакультуры. Очень крупная, очень могучая, мощная метакультура. И произошло это в конце 27-го столетия до нашей эры. Сам шумерский эгрегор был не очень глубоким, и поэтому не очень сильным, и даже не очень массовым. В нем было все время примерно около полумиллиона человек. Но ситуация стала меняться, когда относительно мирных шумеров стали завоевывать семитские племена. А эти этносы по самой своей генетической природе были связаны с самыми глубокими программами Алис, с ее прошлым и позапрошлым. Мы с вами об этом когда-то говорили. Так вот, значит, стали их завоевывать шумеров семитские племена. Значит, сами шумеры были, как я уже говорила, не семитского происхождения. Они были индоарийского происхождения. Но, значит, эти семитские племена переняли все основные достижения шумерской культуры, как материальной, так и духовной, в том числе письменность, математику, астрологию и тому подобное. Так вот, значит, когда стала формироваться ассиро-вавилонская метакультура, как мы знаем, метакультура, крупные метакультуры формируются, когда по оси какого-то эгрегора или через какого-то, значит, через какую-то сущность, через какого-то человека проходит демиургический ток. Вот демиургический ток ассиро-вавилонской культуры был проведен через Гильгамеша, который стал как бы родоначальником ассиро-вавилонской метакультуры. Значит, кто такой Гильгамеш? Это был царь шумерского города Урука, который правил в конце 27-го, в начале 26-го веков до нашей эры. Отец его был Эном, верховным жрецом города Кулаба. Гильгамеш был правителем, чьи деяния завоевали ему такую широкую славу, что он стал основным героем шумерской мифологии и легенд. Поэмы о Гильгамеше и его подвигах писались и переписывались на протяжении веков не только на шумерском языке, но и на большинстве других самых крупных языков Западной Азии. Гильгамеш стал героем всего древнего мира, искателем приключений, храбрецом, но и фигурой трагической, символом человеческого тщеславия и неуемной жажды известности, славы и бессмертия, до такой степени, что современные ученые часто воспринимали его легендарным персонажем, а не реальным человеком и правителем. Однако это был реальный человек, но вот человек был, конечно, совершенно необыкновенный. Ну, значит, я не буду вам подробно все рассказывать, значит, историю Гильгамеша физическую. Значит, но в 2675 году до нашей эры Гильгамеш добился независимости своего города, и к нему перешла гегемония над всей Нижней Месопотамией. В дальнейшем Гильгамеш объединил под своей властью очень много крупных городов шумерских. Он упоминается в качестве строителя святилища. В городе Лагаш Гильгамеш построил ворота, носящие его имя. Впоследствии Гильгамеш стал героем целого ряда шумерских эпических песен, то есть есть так называемый эпос о Гильгамеше. Ну, поскольку шумеры все записывали, это все, поэтому мы можем точные даты называть. Шумеры все записывали, все было точно известно. Как только сумели ученые расшифровать эти клинописные таблички, а эти глиняные таблички, они очень хорошо сохранялись, поскольку там папирус мог истлеть, бумага могла истлеть, а таблички, они, собственно говоря, что им сделается? Они только со временем крепче становились. Поэтому как только клинопись расшифровали, появилось огромное количество информации о современной науке, обо всем, что происходило и как происходило. Имя Гильгамеша упоминается не только в месопотамских текстах, но и, например, в кумранских рукописях. Эти же тексты использовались близневосточными манихейскими сектами. Ну, очень много тут, значит, всего про Гильгамеша. Для нас с вами важно, что это был действительно вот реальный человек, реальный царь, который провел через себя демиургический ток, ну и, собственно говоря, немедленно началось объединение, немедленно под своей властью он объединил большое количество, значит, городов. То есть метакультура начала развиваться. В 24 веке до нашей эры Шумер был завоеван северным кочевым племенем аккадцев, которые говорили на семитских языках. Во главе первого аккадо-шумерского государства стал Саргон Великий, ну или Саргон Первый. Был еще потом один Саргон, Саргон Второй, значительно позже. Значит, ну вот этот вот, значит, это был Саргон, который назывался Саргон Первый, Саргон Великий. Аккадцы и шумеры взаимно ассимилировались, и как бы появилась новая, так сказать, гибридная нация, которая говорила на аккадском языке. А шумерский язык стал языком медицины, языком права, языком религиозных обрядов, ну то есть примерно как современная латынь вот является языком медицины, вот такую роль стал играть шумерский язык. В 21 веке до нашей эры вот это шумеро-аккад был захвачен западным пустынным племенем амореев и после их ассимиляции превратился в новый гибрид старо-вавилонское царство. Это уже Вавилонское царство исторически. Это царство царя Хаммурапи. Очень для нас важное тоже место. Значит, еще одно тут очень важный момент – религиозное значение шумера связано с отношением Бог-покровитель, избранный народ-нация. В каждом шумерском городе был свой Бог-покровитель, то есть ипостась Всевышнего. Так что весь народ Шумера до 20 века до нашей эры был под покровительством Всевышнего как целого. То есть Шумер был избранным народом. Однако с появлением ассиро-вавилонской метакультуры избранническая роль Шумера прекратила свое существование, она перешла к Аврааму. Как раз в то время, когда Авраам покинул Ур-Халдейский, эмигрировал из Шумера в Ханаан и стал патриархом иудейства. И таким образом в 21-20 веках до нашей эры это избранничество перешло от шумеров к иудеям, и в дальнейшем, так сказать, Всевышний стал покровителем иудеи, а далее христианства и ислама. Значит, ну вот появилась у нас с вами ассиро-вавилонская метакультура, которая сыграла огромную роль в истории. В ней основной акцент был сделан на жизнь в физическом плане. Очень развивалась материальная культура, наука, торговля. Впервые появилась частная собственность на землю. Это было, по сути дела, первое буржуазное государство. Хотя магический пласт был очень силен, богам поклонялись, им служили, их слушались, но по жизни все делали сами. Перед ассиро-вавилонской метакультурой стояло несколько очень важных задач. Значит, прежде всего, это, ну, как и метакультура Древнего Египта, это наработка способов работы с фантомным материалом. Причем в задачу ассиро-вавилонской метакультуры входила наработка способов работы прежде всего с материалом черного солнца. Это давало возможность управлять большими человеческими массами через непосредственное волевое воздействие и очень жесткую инвальтацию. Ну, как побочный эффект работы с материалом черного солнца, большая агрессивность и жестокость, которая проявлялась в этой метакультуре. Значит, затем, значит, необходимо в вавилонской метакультуре, значит, необходимо было организовать информационный круговорот, уже отличный от шумерского, потому что метакультура, она должна была быть уже очень объемной, очень массивной, включать в себя очень большое количество людей, но и впоследствии даже там, Ассирию называли империей, считал, что Ассирия была вообще первой в мире империей. Ну, она не совсем империя, но она занимала очень... Был период, когда она господствовала над очень большим регионом. Значит, ну и при организации такого масштабного построения, такой масштабной метакультуры, конечно, необходимо было организовывать инкарнационный круговорот, необходимо было, значит, по-другому организовывать кармические клише, тут уже должна была быть жестко прописана программа. Необходимо было наработать способы реализации кармы в физическом плане. Вот это была одна из наиболее важных задач этой метакультуры. И именно в Ассиро-Вавилонии появился первый гражданский кодекс законов, это законы Хаммурапи. Мы об этом поговорим еще сегодня тоже. Причем, что интересно, в Египте тоже было понятие закона, но в Египте закон нужен был для других целей. В Египте закон нужен был для соблюдения истины, маат. А в Ассиро-Вавилонии закон был нужен для упорядочения совместной жизни в этом мире. Значит, затем в задачу Ассиро-Вавилонской метакультуры входила организация пространств посмертия, чего у шумеров, как я уже говорил, практически не было. Вот в эпосе о Гильгамеше как раз подробно описывается, как он спускается в царство теней. И со временем Гильгамеш стал выступать в качестве защитника душ умерших, теней, от злых демонов, эти места населяющие. Затем была задача развития у человека разума, горизонтального сознания, ну и, собственно говоря, создание новых способов организации эгрегоров, работа со шрастрами, что, собственно говоря, вот и происходило 20 тысяч лет. Нет, 2000 лет, прошу прощения. Так, значит, вот. Ну, значит, вот создалась Ассиро-Вавилонская метакультура. Это вот мы ее называем Ассиро-Вавилонской пока что. Во втором тысячелетии до нашей эры политическое и культурное лидерство в этом регионе переходит к ассирийцам. Ассирийцы – это было племя тоже не семитского происхождения. Они создали свое государство Ассирию. Сначала она подчинялась Шумеру, Акаду и Уру, пока не приобрела независимость в 20 веке до нашей эры. Значит, примерно в 1800-х годах до нашей эры наступило время расцвета первой ассирийской державы. Она включала в себя почти что все Междуречье и Сирию, от Персидского залива до Средиземноморья. Однако в XII веке до нашей эры царь Элама опустошил и разрушил легендарную столицу Ассирии. И в начале II тысячелетия до нашей эры началось возвышение Вавилона. Сначала Вавилон и Ассирия сосуществовали, просто Вавилон был ниже по течению, южнее, значит, Ассирия была выше. Значит, Вавилон был основан кочевниками-скотоводами, которых называли амореями, западными. А название города происходит от аккадского слова «бабилу», что означает «врата Бога». Город был расположен в центральной части Междуречья, там, где Тигр сближается с Евфратом. Здесь же проходили важнейшие торговые пути и крупнейшая растительная система Месопотамии. Все это способствовало возвышению города. Расцвет Вавилона пришелся на время правления Хаммурапи. Это 1792-1750 годы до нашей эры. Хаммурапи – это был крупнейший политик и дипломат своего времени, выдающийся организатор и полководец. Но в историю он вошел прежде всего как составитель одного из первых сборников законов, дошедших до наших дней. В начале 20 века нашего, значит, уже нашей эры, археологи нашли двухметровый базальтовый столб с высеченными на нем законами. То есть это реально существующие законы, они известны, они прочитаны, они записаны. Кто интересуется, вы можете их прочитать. Я не буду, их очень много, я не буду, конечно, их читать, хотя вот на следующей лекции немножечко мы об этом поговорим подробнее. Хаммурапи удалось объединить под своей властью большинство семитских народов, населяющих Междуречье. И хотя объединение это было непродолжительным, в 1995 году до нашей эры Вавилон был разрушен хеттами, оно надолго сохранилось в памяти людей, а сам Вавилон остался главным культурным и религиозным центром Месопотамии. Так, ну, сейчас немножечко про самого Хаммурапи. Значит, это был один из важнейших персонажей всей метаистории о Серо-Вавилонии, потому что именно через него была сделана первая попытка провести ток закона Литана. И, собственно говоря, вот этот вот его свод законов, который он написал на физическом плане, который был сделан, это отражение вот того, что через него ток закона, значит, ну, была попытка провести. Причем, значит, по преданию, этот свод законов, Хаммурапи не сам его придумал, ему этот свод передал солнечный бог Шамаш. Хаммурапи правил долго, он был царем Вавилона, правил 43 года. Он был первый правитель Вавилонской династии, от которого сохранились царские надписи. Они посвящены возведению и реконструкции храмов, крепостей или городских стен, или же строительству или восстановлению каналов. И только в трех записях говорится о военно-политических событиях. При Хаммурапи достигли высшего развития процессы, которые начались после падения третьей династии Ура, то есть шумерской. Рост товароденежных отношений, частных рабовладельческих хозяйств, усиление торговли. Произошло усиление централизации государства и укрепление царской власти. Орошение полей и водные пути были предметом особой заботы Хаммурапи. По его приказу сооружаются новые каналы. Один из них называется «Хаммурапи – благословение народов». Очищаются старые, но еще большее внимание Хаммурапи уделял правосудию. И уже в письмах и надписях эта сторона его деятельности выступает с достаточной ясностью. Ну, а вот сами по себе эти законы, так что, то есть это вот древнейший из, ему принадлежит древнейший из сохранившихся законодательных сборников, высеченный в камне на 35-й год правления Хаммурапи. То есть законы Хаммурапи были высечены в камне. Появились они еще раньше, высечены в камне в 1759 году до нашей эры. Значит, причем эти законы, этот свод законов был высечен сначала на одном камне, а затем был тиражирован и был в разных, был на глиняных табличках в разных городах. Собственно говоря, находили уже археологи тоже в самых разных городах, значит, вот фрагменты глиняных табличек с законами о Хаммурапи. Значит, в следующий раз мы с вами подробнее будем говорить и про проведение тока закона через ассиро-вавилонскую метакультуру, к чему это привело, к каким последствиям это привело. Последствия были самые разнообразные. Ну, вот это все требует просто подробного разговора. Мне не хотелось сегодня так это все комкать, поэтому мы об этом поговорим отдельно. Вот, а сегодня у нас с вами будет длинная медитация. Значит, на эти темы. Значит, а темы у нас какие? Значит, ну, во-первых, у нас с вами тема эгрегориальная, естественно. поскольку очень много, это, значит, в это время было очень много эгрегориальных новостей. Ну и тема закона Литана, это вообще у нас сейчас ключевая тема в наших занятиях. Причем медитировать мы будем на Литан в старом варианте, в первой версии, которой мы уже сейчас сами для своих медитаций почти что не пользуемся, а потом уже 12 зоны в старом варианте и 12 зоны в варианте новом. Ну и под конец медитации будет у нас на 23 зону. Такая у нас сегодня большая медитативная программа. Ну, естественно, что новый пранический поток тоже, деваться нам от него некуда. Возможно, что вот некоторые медитации нам надо будет делать и на следующих занятиях, но там посмотрим, я пока еще не знаю, но вот сейчас пока вот мы, это как бы подготовка к следующему, потому что ну, Ассирия был период, когда Ассирия создавала империю ассирийскую и проявляла крайнюю жестокость. Ассирийские войны отличались крайней жестокостью, крайними проявлениями как раз беззакония, 12-х зон, энергии черного солнца. Ну, много там очень всего было. Причем самое интересное, что, вот я не знаю, обратили вы внимание или нет, географически Ассирия расположена там, где современный Ирак, где происходит сейчас множество всяких событий, связанных с так называемым исламским государством, где творятся всяческие беззакония со всех точек зрения, всяческие просто-напросто ужасы. Вот так что вот поэтому мы стоков мы начнем 12-й зоны прорабатывать как бы заранее, прежде чем мы уже непосредственно к этим всем событиям перейдем. Так, ну давайте сначала 3-я зона. Так, внимание. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Так, ну как-то не очень активно вы все включились в медитацию, как-то шумер вам, судя по всему, не очень сильно интересен, несмотря на все мои призывы. Ну ладно. Так, тогда давайте пранический поток сейчас проведем, и потом будем уже работать с двенадцатыми зонами. Ступни. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Колени. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Бедра. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Семерка. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Пятерка. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Четверка. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Тройка. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Плечи. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Локти. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Ладони. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Двойка. Литан авис юнис. Хох йен остер. Крон левис вуул. Крон йенох остер. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. И единица. Летан авис юнис, хох ен остр, крон левис вуул, крон енох остр, венус хева пресцельс, эох кинь уун, крон унит церс. Так, прежде чем начнем медитировать на 12 зоны, я поняла, почему на третью зону медитация как бы вот, ну, как никакая. То есть практически никого из вас, практически никто из вас не чувствовал как бы своей причастности вот к этому фрагменту метаистории. То есть практически, и это понятно, потому что практически никто из вас лично там не воплощался, возможно, вообще никто из вас лично там не воплощался, а все-таки вас, практически всех вас, вот вы занимаетесь, все слушаете лекции, но вас интересует то, что касается лично вас. То есть вы не ощущаете еще, у вас нет ощущения, что вы часть человечества, что все, что вот касается человечества, касается и вас тоже. Вас интересуют больше личные какие-то дела, личные проблемы, личная метаистория. А то, что личная метаистория вписана в метаисторию общую, вот здесь, конечно, вот как-то это, вот, до этого вы не дотягиваете. Ну, вот я надеюсь, что когда мы будем медитировать в конце на 23-ю зону, вот возможно, что как-то вот какое-то, ну, даже не то чтобы ощущение, какой-то проблеск такого ощущения, может быть, у вас и появится. Так, ну вот то, что касается 12-х зон, и то, что я буду вот рассказывать на следующих лекциях, это уже будут проблемы, которые так или иначе касались всего человечества и касаются до сих пор, и касаются нас с вами, хотим мы этого или не хотим. Поэтому вот сейчас на 12-й зоне мы промедитируем, кстати, очень внимательно и подробно. Так. Сначала старая версия. Так, единица, литан, остр вуул, сет тот, лилит горн. Так, уже сразу стали разбегаться. Страшно, да? Страшно в 12-й зоне, потому что там как раз хвостов много, и не надо в далекую древность никуда залезать, до сих пор там есть хвосты. Двойка. Литан, остр вуул, сет тот, лилит гор. Тройка. Литан, остр вуул, сет тот, лилит гор. Четверка. Литан, остр вуул, сет тот, лилит горн. Пятерка, литан, остр вуул, сет тот, лилит горн. Шестерка, литан, остр вуул, сет тот, лилит горн. Шестерка, литан, остр вуул, сет тот, лилит горн. Семерка, литан, остр вуул, сет тот, лилит горн. Так, теперь литан современный, с которым мы сейчас, вернее, 12-й зона в современном варианте, в современных токах. Так, единица, литан, остр, вуул, йен, левис, хох, крон. Вот здесь вот вы нормально входите, да. Двойка, литан, остр, вуул, йен, левис, хох, крон. Тройка, литан, остр, вуул, йен, левис, хох, крон. Четверка, литан, остр, вуул, йен, левис, хох, крон. Пятерка, литан, остр, вуул, йен, левис, хох, крон. Шестерка, литан, Остер, Вул, Йен, Левис, Хох, Крон. Семерка, Литан. Остер, Вул, Йен, Левис, Хох, Крон. А здесь мы проводим и снизу токи. Так, семерка, Литан, Остер, Вул, Йен, Левис, Хох, Крон. Шестерка, Литан, Остер, Вул, Йен, Левис, Хох, Крон. Пятерка, Литан, Остер, Вул, Йен, Левис, Хох, Крон. Четверка, Литан, Остер, Вул, Йен, Левис, Хох, Крон. Тройка, Литан, Остер, Вул, Йен, Левис, Хох, Крон. Тройка, Литан, Остер, Вул, Йен, Левис, Хох, Крон. Двойка, Литан, Остер, Вул, Йен, Левис, Хох, Крон. Единица, Литан, Остер, Вул, Йен, Левис, Хох, Крон. Вот смотрите, значит, вот как два мы прошли, значит, два вида 12-х зон, двумя маршрутами мы прошли по 12-м зонам. Вот по первому маршруту многие вообще разбежались сразу, многие не прошли совсем. По второму маршруту все прошли, то есть, вот, то есть на самом деле это говорит о том, что мы с вами наработали вот некоторую, так сказать, вот дорожку, протоптали дорожку через 12-е зоны, которые дают нам возможность с этими токами медитативно пройти как-то вот сквозь 12 зон, ну, худо или бедно, как-то вот мы там в них можем сквозь них проходить. Вот. Но 12-е зоны – это огромное пространство 12-х зон, и вот первая медитация на 12-й зон, она показала, что очень, очень много залипали, что на самом деле отклонения по 12-м зонам у большинства не выровнены. Имейте это в виду. Имейте это в виду. И то, что мы вот проходим по какому-то, есть какой-то вот путь, по которому пройти можно, значит, это слава Богу, что есть хоть какой-то путь. Но не надо, значит, вот себя обманывать. Отклонения есть. Так, ну и, наконец, 23-я зона. Единица. Эрео тум тан терц ра. Двойка. Эрео тум тан терц ра. Тройка. Эрео тум тан терц ра. Четверка. Эрео тум тан терц ра. Пятерка. Эрео тум тан терц ра. Шестерка. Эрео тум тан терц ра. Семерка. Эрео тум тан терц ра. Семерка. Эрео тум тан терц ра. Шестерка. Эрео тум тан терц ра. Пятерка. Эрео тум тан терц ра. Четверка. Эрео тум тан терц ра. Тройка. Эрео тум тан терц ра. Двойка. Эрео тум тан терц ра. Единица. Эрео тум тан терц ра. Достаточно.